«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Несколько минут назад в Париже завершилась встреча лидеров стран Нормандской четверки, которая продолжалась почти 5 часов. Главы России, Франции, Германии и Украины начали встречу около 15:40 по московскому времени. Саммит начался в узком составе, затем к лидерам присоединились члены делегаций. По итогам встречи пресс-конференции проведут президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Итак, устоит ли нормандский формат в нынешней политической ситуации? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, историком и специалистом в области европейской истории Владиславом Беловым. Здравствуйте, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
И Валерием Семененко, заместителем руководителя региональной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Валерий Фугович.
Добрый вечер.
А сейчас у нас на связи наша корреспондент в Париже Наталья Коневская. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас есть сведения о результатах встречи большой нормандской четверки?
Ну, скажем так, французская пресса не спешит сейчас уже говорить о том, что было на этой встрече. Только закончились переговоры. О том, можно говорить о том, что писали до этого. Речь шла о том, что нормандская четверка хочет выйти с этой встречи с конкретными предложениями по дальнейшей реализации Минского соглашения, Минск-2, как его здесь называют, и непосредственно с договоренностью о том, что до конца декабря этого года реализация Минского соглашения в этом формате будет завершена. И вторая тема, которая, несомненно, была затронута в ходе этой встречи, об этом также писали и говорили французские СМИ, это то, что касается санкций против России, которые в декабре должны либо быть продлены Европейским Союзом, либо начнется поэтапное снятие санкций с России. Это вторая тема, которая, несомненно, больше всего волновала Владимира Путина в контексте Украины. И на эту тему, естественно, стороны также говорили сегодня на встрече нормандской четверки.
Большое спасибо. Напомню, что это была наш САПКОР во Франции Наталья Коневская. Итак, первый вопрос Владиславу Белову. Как вы считаете, с какими вообще результатами, с какими планами подошли участники к сегодняшней встрече?
Успех в том, что встреча состоялась. Мы знаем, какое большое давление оказывается на президента Порошенко со стороны различных групп и интересов в рамках нормандского формата, насколько сложно украинскому президенту взаимодействовать с парламентским большинством, потому что те договоренности, под которыми он подписывается, требуют соответствующего утверждения. На мой взгляд, то, что встреча происходит в расширенном составе, когда российского президента сопровождает министр иностранных дел, также Ушаков участвует в этой встрече, показывает возможность того, что были проговорены определенные вопросы. Я здесь жду определенных подвижек в понимании того, куда двигаться. Далеко идущих договоренностей по сравнению с февралем этого года я не ожидаю. По всей видимости, будут приняты или утверждены, подтверждены договоренности, которые были достигнуты до того. Будет констатирована необходимость сохранения суверенного государственного правового пространства Украины. И, соответственно, будут, наверное, подтверждены будущие необходимые договоренности в отношении Донбасса. Думаю, камнем преткновением станут выборы, против которого жестко выступал, наверное, будет выступать украинский президент. Здесь, наверное, стороны разойдутся. И здесь собака пороется, потому что именно октябрь месяц, начало ноября, покажет, насколько стороны готовы слышать и слушать друг друга с точки зрения особого статуса Донбасса, встроенного в конституционное поле Украины, вот с теми особенностями, которые сопровождают сложнейший процесс, ну, хотел слово сказать, примирения, но, скорее всего, это вот процесс перевода конфликта в замороженную стадию, когда пушки перестают стрелять, и начинается сложнейшая, ежедневная политическая работа на уровне конкретных мелочей, деталей, позволяющих перевести этот вопрос в сложнейшее русло решений, которые мне пока сегодня представляются непрозрачными, неточными. Но, тем не менее, еще раз говорю, что сам успех встречи в том, что она состоялась, и в том, что стороны, участвующие в этих переговорах, довели этот процесс до определенного результата, о которых мы с вами узнаем в ближайшее время. Поэтому пока мы с вами должны оставаться опять на уровне прогнозов, оценок. Но я думаю, что результат будет именно такой вот подтверждение необходимости выполнения договоренности с констатацией невозможности проведения выборов по тому формату, как предлагает Донбасс, и, соответственно, вот это противоречие останется пока неразрешенным.
Да, но некоторые уже просачиваются сведения оттуда, из Парижа. Например, Франсуа Олан заявил, что всем кандидатам на выборах в так называемых ДНР и ЛНР должен был быть предоставлен иммунитет. Как вы вообще считаете, Валерий Фокович, насколько реалистичен вот этот пункт минских договоренностей проведения вот этих выборов?
Не, ну, с самого начала, в общем-то, Украина заявляла, и не только Украина, а и Запад, и Европа, и Соединенные Штаты, о том, что эти выборы, они не будут никем признаны. Это просто их называют фейковыми выборами. Это первое. Поэтому тут говорить о каких-то кандидатах на эти выборы, ну и продолжение того же. Но я хочу сказать следующее, что я согласен с коллегой, что сейчас конфликт, который очень горячий был, все-таки по официальным сведениям, там то ли 7, то ли 8 тысяч погибло, он сейчас входит в стадию договоренностей. Вот. И самое главное, не знаю, чем это вызвано, то ли тактическими, как говорится, моментами окончания стрельбы. Ведь поймите, вот все остальные пункты, которые идут после окончания стрельбы, вот по моему, как говорится, разумению, они вряд ли будут выполнены. Вряд ли. Потому что цели совершенно разные. И цели, которые ставила перед собой Россия и Владимир Владимирович, они не достигнуты. Где Новороссия? Нет. Почила в Бозе. ДНР, ЛНР, они не в составе Украины и не диктуют политику правительства Украины остановиться и не идти в Европу. Украина как выбрала свой магистральный путь, так она и продолжает, правда. Ну, это, как говорится, гири на ногах, это все это прошлое, вся эта коррупция держит ее, но она, как говорится, не отказывается от своего пути. Например, объявила о снятии внеблоковости. Сейчас генсек НАТО приехал в Столтенберг и заявил, то есть он дал понять, что Украина, хотя она не является членом НАТО, но она все равно является вместе, как говорится, входит в систему интересов Запада. И вот. Следующее. Выборы. Ну, о выборах мы, может быть, еще поговорим, поэтому я не буду останавливаться особенно. Но сейчас все, поскольку, как говорится, горячая стадия конфликта закончилась, и возобновление ее, оно, конечно, возможно, но я очень даже, в общем-то, почему-то сомневаюсь, потому что вряд ли, в общем, положение изменилось. Во-первых, украинская армия очень окрепла, и Украина, в общем-то, может сейчас сопротивляться намного лучше и больше, нежели раньше, вот. Поэтому, как говорится, все эти возможности вот, получить военное превосходство, они сейчас, в общем-то, отпадают и исключены. Поэтому вряд ли сейчас будет возобновление острой горячей стадии конфликта.
Спасибо, Валерий Фугович. Вот. Давайте дадим слово еще раз Наталье Коневской. Наталья, мы знаем, что на полях вот этого саммита были двусторонние встречи. Расскажите, пожалуйста, о них, вам слово.
Встреч все и началось сегодня, в 12 дня, когда Владимир Путин прибыл в Париж. Первым делом его встретил французский коллега Франсуа Олланд, и они провели двухстороннюю встречу тет-а-тет. Она длилась 1:15, как пишут сейчас французские СМИ. Проходила, в общем, в нормальной атмосфере рабочей, без каких-либо негативных аспектов. И главной темой этой двусторонней встречи являлась, конечно, Сирия. Тут, как пишут сейчас, уже начинает, как вы сказали, просачиваться информация. Франсуа Олланд пытался более или не менее приблизить позиции Франции и России по сирийскому вопросу. Франция выдвигает два основных условия к тому, чтобы иметь возможность сотрудничать с россиянами в сирийском урегулировании. Первое – это гарантии того, что российская авиация будет исключительно наносить удары по объектам организации ДАЭШ, исламское государство. Второе – это то, что Россия гарантирует затем требовать ухода Башара Асада с его поста. И третье условие, которое выставляет Париж, это необходимость гарантировать неприкосновенность гражданского населения при российских авиаударах. Три условия, которые достаточно сложно выполнить россиянам, учитывая ситуацию в Сирии. Об этом шла речь. Затем была двухсторонняя встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель, на которой также Сирия доминировала. И в общем-то, вот украинская сторона высказывала свои, ну, не будем говорить недовольство, но опасения, что Сирия, собственно, затмит эти переговоры в нормандском формате. Но, как обещали лидеры, как обещал Франсуа Олланд и Ангела Меркель, все-таки Украина затем на пятичасовых переговорах была главной темой обсуждения. Владимир.
Спасибо большое. Напомню, что это Наталья Коневская, наш сапкор в Париже. Ну, не в обиду будет сказано нашим гостям, которые привыкли к разговору об Украине, надо поговорить о Сирии. Владислав Борисович, как вы считаете, вот насколько Сирия вмешалась вот в повестку дня этой встречи?
Ну, в любом случае, она присутствовала на юбилейной сессии ООН, где, в принципе, и Олланд, и Меркель уже высказывали свои претензии к российскому подходу в рамках сирийского конфликта и кризиса. Поэтому при двухсторонних встречах это было ожидаемо. Наверное, здесь подчеркну то, что франко-германский тандем, который существенно укрепился с февраля месяца, именно тандем подготовил минские договоренности февраля этого года, является движущей силой Европейского Союза в подходе к России. В этом плане в тандеме Ангела Меркель играет ведущую роль, при всем уважении к Олланду. Олланд опирается здесь на Ангелу Меркель, у нее не так много достижений в своей политике, поэтому вот, тандем-украинский кризис, тандем радикальный исламизм, тандем регулирования других проблем в Европе является для Олланда возможностью показать себя как президент. Мне импонирует позиция Меркель и Штайнмайера, министра иностранных дел. С одной стороны, это, как и Франция, согласованное заявление, необходимость согласования, координации или определенных рамочных условий вмешательства или роли, лучше сказать, роли и места России в урегулировании сирийского кризиса. Ну и российский президент дает сигналы, что он готов на это взаимодействие. Госпожа Меркель, наверное, в эти дни довольна собой как политик, потому что именно она говорила уже в этом году не один раз, посылала сигналы Брюсселю, Москве, что, несмотря на сохранение жесткого подхода Германии к Украине, к Донбассу, к Крыму, необходимо учитывать объективную роль России в современной мировой политике. Наверное, единственное, что Ангела Меркель, наверное, с Олландом жалеют, что они раньше не предприняли соответствующих шагов, не смогли бы обсуждать совместные инициативы в этой области, потому что именно на Генеральной Ассамблее Германии в лице министра иностранных дел и федеральной канцлерин заявили, очень жестко заявили, о необходимости учета того веса, который Германия занимает и в политике, и в экономике. Меркель напрямую говорила, мы входим в десятку крупнейших держав мира, с нами надо считаться, и в рамках новой культуры ответственности мы готовы брать на себя все больше, ну, скажем так, внешнеполитических обязательств, я думаю, с точки зрения взаимодействия с Россией. И Франция, и Германия могли бы это сделать раньше. И сразу же оговорюсь, нормандский формат без США – это специфическая конструкция, где отсутствие одного из ведущих и сейчас немножко ушедшего в тень игрока, который, не исключаю того, что может спровоцировать обострение ситуации на Донбассе, хотя мы очень хотели бы замораживания. Но пока, на сегодня, США в силу ряда причин, можно это подробнее остановиться, заинтересованы в урегулировании или, скажем так, смягчении сирийского конфликта, но при этом США заинтересованы в том, чтобы существующий конфликт на Украине оставался фактором, позволяющим США, вне рамок нормандского формата, США под этого не подписывались, оказывать давление на его участников, будь то Германия, Франция, Украина и Россия. Поэтому такая вот своеобразная взаимосвязь между Сирией и Украиной, хотя, естественно, президент Порошенко совершенно справедливо, когда меня спрашивали до этого, я тоже сказал, что Сирия будет, естественно, на полях, да, то есть за рамками обсуждения Украины. Но в этом роль России и то, что Ангела Меркель признает необходимость взаимодействия с Россией, потом другие страны также стали об этом говорить, наверное, подчеркивает дальновидность этой политикерин, да, вот этого политика, который, по всей видимости, будет идти еще на один срок в качестве федерального канцлера, потому что дни Оланда сочтены. Ясно, что он уже не будет президентом Франции, хотя, может быть, слишком смелый мой и быстрый прогноз. А вот у Ангелы Меркель есть все шансы стать канцлером на четвертый период, поэтому сейчас Ангела Меркель себя позиционирует именно в категориях мировой политики, рассматривая Россию в качестве полноценного игрока в разных регионах мира и утверждая свою роль как одной из ведущих держав также на всех континентах. Не случайно Германия настаивает на том, чтобы она стала постоянным членом Совета Безопасности, чтобы были присмотрены правила игры в ООН и так далее. Mm-hmm. Это такой сложный комок взаимодействия, который существует на сегодняшний день. Спасибо. На полях нормандского формата.
Валерий Фокович, напомните, какова позиция официального Киева по сирийскому вопросу и к чьей точке зрения склоняется украинская дипломатия?
Ну, естественно. Ну, что я хочу сказать? Я не могу, может быть, я не знаю и не могу утверждать. Вот если бы не было украинского кризиса, какая бы была позиция России в сирийском вопросе? Наверное, такая же, потому что Сирия – это одно из оставшихся немногих государств, где Россия имеет определенные интересы, те же базы военные, и, собственно, вот в Средиземном море она может как-то, в общем-то, двигаться, существовать только благодаря, в общем-то, базам на сирийской территории. Наверное, бы реакция та же была. Но тот пыл, с которым сейчас вот Россия влезла в этот конфликт, и когда начали бомбить по собственному разумению террористов, а террористы есть и те, и другие, там, и всех называют, кроме Асада, всех называют террористами, и всех бомбят. Но почему-то бомбят, ну это по утверждению западных и американских средств массовой информации, ну и не только, что бомбят, почему-то бомбят большей частью даже не исламское государство, а бомбят оппозиционные силы. Поэтому мне кажется, что в самое ближайшее время этот пыл будет немножко остужен. Скорее всего, не исключена, то есть не скорее всего, не исключена возможность оснащения этих вот оппозиционных сил соответствующим вооружением, и, может быть, даже начнут сбивать те же российские самолеты, которые будут бомбить оппозицию, которую поддерживают Соединенные Штаты и Запад, которая воюет против Башара Асада. Вот это, мне кажется, это будет очень быстро. И, понимаете, как-то я даже почему-то сомневаюсь, что все было просчитано очень хорошо. Россия так быстро вошла в этот конфликт, и опять же, мне кажется, что говорим о Сирии, а Украину имеем в голове и в уме, что она хочет там одержать быструю победу над террористами, и с этой победой, как весьма весомым козырем, значит, махать и решать уже, как говорится, украинский кризис уже совершенно с других позиций. Поэтому я думаю, что Киев в соответствии с этим, в общем-то... Ну, короче говоря, Киев стоит полностью в сирийском кризисе, полностью на позициях Запада. Полностью. И поддерживает, как говорится, сейчас Запад, ну, там, собственно, и все арабские страны начали возмущаться действиями России и требовать от нее приостановления вообще бомбардировок, потому что мы сами понимаем, что Россия бомбардировки производит по тем целям, которые она считает нужным и только для выживания и поддержки Башара Асада.
Да, Владислав, как вам кажется, вот, на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель германский канцлер пыталась вот, донести до российского лидера вот эту обеспокоенность Запада слишком самостоятельными действиями России в Сирии?
Наверняка. При этом это новая культура ответственности Германии, где не всегда присутствует евроатлантический фактор, который многие эксперты считают определяющим, что Ангела Меркель говорит только то, что согласовано с Вашингтоном. Я думаю, что и российский президент пытался донести до Ангелы Меркель всю сложность ситуации, которая складывается в Сирии, где конфликт, и об этом Георгий Мирский много говорит, и покойный Евгений Максимович Примаков говорил, это религиозный конфликт, который, к сожалению, ничего общего не имеет с противостоянием между якобы режимом и, соответственно, оппозицией. Сунниты, шииты, лафиты и так далее. Это сложнейший комок, поэтому, когда мы говорим, кто воюет или представляет интересы официального правительства, и кто воюет на той стороне, мы видим такую смесь сложнейшую различных группировок, различных силовых формирований, что, наверное, в этом и сложность четко определять вот это вот проамериканский сектор, как в Западном Берлине, вот это вот английский, французский, советский сектора, где каждая сторона должна учитывать свои интересы и не вмешиваться в них. Здесь, мне кажется, это Гордиев узел, который будет сложно развязать, тем более разрубить. Согласен с вами, Валерий, что, конечно же, военные действия, военные действия, и, к сожалению, будут сбиваться, будут гибнуть и так далее. То есть это втягивание России в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями для всех задействованных сторон, и в первую очередь США и Германия стремятся к тому, чтобы участие России было в максимальной степени скоординировано с основными участниками, чтобы не перейти ту опасную черту, когда вдруг Россия станет именно стороной конфликта, и далеко идущие последствия могут быть не только в этом регионе, потому что когда мы говорим про ИГИЛ, говорим про террористов, мы знаем, что терроризм – это страшное явление, когда вы не можете одиночек отследить с желаниями совершить акты возмездия и так далее. То есть Россия, то есть риск, предположим, мести, риск террористических актов России в связи с входом России в этот конфликт резко возрастает. Мы тоже должны это учитывать. Это, к сожалению, не отрадный факт. И мне кажется, что у Ангелы Меркель и у Оланда появляется больше возможностей в рамках сегодняшней встречи, в рамках последующих встреч. Что-то будет сказано в петербургском диалоге в конце октября, и будут донесены определенные вещи до российской стороны, до германской стороны, где понимание взаимодействия и роли вот этого вот тандема, вне зависимости от того, хотят это США или нет, будет постоянно возрастать. И еще раз, Германия и Франция взяли на себя полную ответственность за то, что они являются лидерами. Есть соответствующее германо-французское заявление. При этом Германия и Франция, мы об этом мало говорим, взяли на себя ответственность в оказании консультационной помощи в проведении тех экономических, правовых и прочих реформ, которые мы не всегда здесь видим в России. На нас украинские коллеги обижаются, что мы не очень хорошо представляем, что творится в этой стране. Есть финансовая помощь страны Германии и Франции, и понимание того, что с каждым днем, неделей, месяцем Германия и Франция во все большей мере несут ответственность за то, что происходит на Украине или в Украине, за то, что вот с таким большим трудом реформируется, происходит. Здесь много скрытых камней. Это идет параллельно с Сирией. Это зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которая на год была заморожена, которая с 1 января вступает в силу, где затрагиваются интересы России, затрагиваются интересы Евразийского экономического союза. Вот это очень сложная конструкция, которая выстраивается параллельно с теми проблемами, которые существуют на Донбассе в рамках конституционного поля Украины, и желание непризнанных республик провести свои выборы и придать, по крайней мере, этим непризнанным образованием некий правовой статус, который с точки зрения этих республик должен помочь найти решение. Поэтому вот от Сирии я перешел опять к Донбассу. Владимир, вот это вот сложнейшая взаимосвязь. И вот Валерий сказал, меня заинтересовала тезис о том, что через Сирию Россия пытается добиться определенных дополнительных, положительных каких-то пунктов вот позиционирования себя в украинском конфликте, я не знаю. Вот мне тезис понравился, но вот пока я не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ну, давайте мы тогда... Я бы здесь сказал, подтвердить его можно будет, если только Россия достигнет определенных успехов. Но ведь было заявлено, только самолеты, только бомбить. Вы знаете в истории, чтобы только самолетами можно добиться какой-то перелома и победы в той ситуации, особенно которая в Сирии, вот над этими исламистами? Нет. Поэтому, конечно, туда надо проводить наземные операции. Конечно, рассчитываю, что наземные операции будет сирийская армия проводить. Но насколько это будет так, как рассчитывать, что сирийская армия будет проведет, ей расчистит дорогу российская авиация, а дальше сирийская армия проведет эти операции. Это, мне кажется, так, весьма сомнительно.
У меня в голове сразу советская песня «Только самолетом можно долететь».
А тем более сейчас Кадыров, Рамзан, он предложил чеченские пехоту туда отправить, в эту Сирию. И вот,
Ну вот еще, кстати, может быть, еще один момент, если мы затрагиваем ИГИЛ и Сирию. 2000 россиян воюют, по официальным данным, на стороне ИГИЛа. У нас есть Северный Кавказ, у нас есть Южное Подбрюшье, у нас достаточно большое мусульманское население, мы об этом много говорили, когда открывалась мечеть, обсуждались. Здесь тоже очень много факторов непредсказуемости, потому что ИГИЛ ведет мощнейшую пропагандистскую кампанию, завоевывая умы, сердца, души, вот, соответственно, людей, верящих вот в эти вот ну, скажем, окрашенные в исламские, в исламскую веру вот, тональности, высказывания и так далее. Это еще один мощнейший пласт, который мы должны правильно оценить, когда вмешательство России в Сирию взрывает определенные вот эти вот пласты, переводя на сторону ИГИЛа, противников Сирии, сторонников суннитов, там целые там, тысячи и прочее возможных так вот настроенных российских граждан. Очень сложнейшая вещь, которую мы должны к этому понимать, что Россия, то есть переводит конфликт в том числе и на свою территорию. Каковы последствия перевода вот таких вот радикальных исламистов, радикального исламизма, лучше сказать, конечно, не исламистов, а радикального исламизма в головах определенного круга и слоя российских граждан?
Вот в событиях в Сирии надо ответить на самое первое, на такой вопрос. Ради чего Россия туда ввязалась? Или, как декларируют, ради борьбы с терроризмом, угу, корни его задавить там, пока он не пришел сюда и тому подобное. Или все-таки то, о чем я говорил, что воюем в Сирии, Украину имеем в уме, или плюс еще, как говорится, между вот эти амбиции всякие международные и все прочее. Мне кажется, вот я почему-то уверен, что ввязывание России вот эту войну в Сирии — это большая, даже не тактическая, а стратегическая ошибка России.
И еще не будем знать, что есть Иран.
Мне вот так почему-то я так считаю.
Есть Иран, по которому много противоречий оставшихся. Были переговоры 5+1, где тоже Германия участвовала. Там вот это все вот это суннитско-шиитский конфликт религиозный, он на сегодняшний момент неразрешим. Дело не в Сирии.
Да.
Мы должны это понимать.
Да. Давайте вот проанализируем очередную порцию информации из Парижа. Владимир Путин сразу после переговоров покинул Елисейский дворец и не стал общаться с журналистами. Встреча лидеров четверки продолжалась 5 часов. Оланд, который вышел к прессе, заявил, что режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается. Он отметил, что выборы в Донецке и Луганске не могут быть организованы, пока не будут достигнуты определенные договоренности. А Ангела Меркель заявила, что выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством.
Ну, так я всегда говорил о том, что вот, опять же, я ношу с собой эти Минские соглашения, 12 пунктов, это Минск-2. Вот здесь первые 3, ну, я бы даже сказал 4, вот их надо выполнить. Остальные... Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Они выполнены не будут, но совершенно разные цели у противоборствующих сторон. Разные цели. Вот сейчас говорили, мы назначаем выборы, а вы должны, причем в свои сроки, 18 октября и 1 ноября, а вы, и тут же выдвигают им ультиматум, а вы примите закон об особом статусе, то есть не примите, а введите действие. Вот. Выборы, согласитесь с тем, как мы их проводим, то есть только вот их фейковые партии принимают, а украинские политические силы, они не принимают участие. Это уже исключено абсолютно. Даже правый сектор, поскольку это парламентская партия, она должна иметь возможность принять, ну, насколько, конечно, она там что-то получит, это другой вопрос, в выборах в Донбассе. Вот. И переголосовать Конституцию. Вот это последняя это цель Владимира Владимировича. Чтобы эти республики, ДНР, ЛНР, остановили Украину. Чтобы она, в крайнем случае, если не вернулась в таможенный союз, то есть не вернулась, а не вошла, чтобы она стояла бы и более-менее, как говорится, была, ну, не пристяжной, но хотя бы, как говорится, была каким-то буфером, промежуточным звеном. Это основная, она, эта цель не достигнута. Поэтому все остальные пункты, они не будут выполнены. Будет перетягивание канатов. И мне кажется, все-таки конфликт станет замороженным. И вот здесь сразу на поверхность выплывает. Хорошо, замороженный конфликт. Вот Украина есть в том составе, в котором она есть. ДНР, ЛНР есть. За ней Россия. Покажите и докажите. Если Украина со своими реформами и тому прочее достигнет хоть малейшего повышения жизненных стандартов, а тем более если отменят визовый режим, тогда ДНР и ЛНР а следом за ним Крым, они сами падут в Украину, падут ей в руки. А если этого не случится, тогда уж извините, значит, не способны. Вот, мне кажется, вот такое развитие событий самое лучшее. Главное, вот четыре пункта, чтобы люди не гибли. Не гибли, потому что если они погибли, им все равно в Европе Украина, не в Европе, еще где-то. И все, чтобы люди не гибли. А дальше соревнуйтесь и показывайте. И показывайте, и привлекайте к себе людей вот этим.
Владислав, как бы вы вот эту ремарку Ангелы Меркель оценили, что выборы должны пройти в соответствии с украинским законодательством? Выборы непризнанных
остановок. Это известная позиция Евросоюза и тандема, что Украина едина и неделима, что должно существовать, об этом говорил, единое конституционное поле, и поэтому обе республики или территории, или пространства, которые существуют в конституционном поле Украины, должны подчиняться Конституции Украины, что для обеих республик неприемлемо. Поэтому можно с высокой долей вероятности спрогнозировать то, что выборы состоятся в октябре, в начале ноября. Это обострит конфликт, к сожалению. Это, возможно, спровоцирует определенные силы к тому, чтобы подтолкнуть президента к продолжению операции, что было бы абсолютной ошибкой в этих условиях. И, соответственно, констатация того, что подводится определенная черта под минскими договоренностями, потому что обе стороны будут говорить о нарушениях. Да. Валерий совершенно правильно сказал, процитировав. Это конфликт замораживается, согласен с тем, что безвизовый режим является мощной мотивацией для граждан Востока Украины с точки зрения привлекательности Украины как государства, через которое, через территорию которого проводит, правовое пространство которого можно ездить в Евросоюз, хотя украинцев там никто не ждет, особенно в той ситуации, которая сложилась и в Германии, и в других странах с наплывом миллионов беженцев. Поэтому такой вопрос двоякий. И вот Валерий мне подсказал идею. Теперь понятно, почему Германия не выполнила своих обещаний содействовать введению безвизового режима между Россией и Евросоюзом. Хотя Германия выступила с инициативой в 2004 году, и Россия сделала, выполнила абсолютно все технические требования, подписание закона о реадмиссии, метрические паспорта. Для краткосрочных поездок нет никаких препятствий для того, чтобы россияне ездили с краткосрочными визитами в ЕС. Но как раз вот здесь прав Валерий. Это повысило бы привлекательность российской территории, хотя граждане Крыма и сейчас страдают, вообще они не могут ездить в Евросоюз.
Да, они, наверное, паспорта украинские сохранили,
нет, и имею в виду, что не могут. И, как, и понятно, что граждане Донбасса, естественно, не смогут ездить в Украину, если они остаются на этой территории. Поэтому главное, чтобы молчали пушки. Главное, чтобы мы переводили конфликт в период в русло постоянных переговоров. То, что на чем настаивает Евросоюз в лице Германии и Франции, естественно, всех других государств, о том, чтобы мы переходили в международное правовое поле, где мы ведем последовательные, трудные, долгие переговоры с наблюдателями, с буквой закона национального и закона международного. И я думаю, что это продлится очень долго, к сожалению. Еще раз, Валерий, я согласен с вами. Главное, чтобы больше не гибли граждане Украины, граждане России, которые волею судеб оказались на этой территории. Это страшное событие. Я еще раз повторяю, Ангела Меркель права. Это трагедия. Трагедия 21 века, что на территории Европы до последнего времени были военные действия, это Украина, и гибли мирные граждане или военнослужащие, если мы говорим, страшные, страшные трагедии. Я не могу без строга не смотреть на фотографии погибших молодых ребят. Это страшно. Поэтому вот, если есть ответственность у политиков, то, наверное, надо почаще их приводить вот к таким мемориалам, чтобы они понимали, что происходит. То есть, чтобы политики немножко задумались о ценности каждой человеческой жизни, родившихся детях, о последствиях той войны, которая была в Европе, и, к сожалению, где мы имеем сейчас военный конфликт. А также украинский конфликт можно экстраполировать на Сирию, когда указом президента Порошенко начинается антитеррористическая операция с использованием авиации, артиллерии. Я здесь без проблем провожу параллель с Сирией. Да? То есть вот они, вот есть, uh-huh. есть указ, я его читал на украинском языке. Как это считать, преступление это или нет? Да, когда против своих граждан говорят, что мы воюем против российской армии, а на самом деле воюем против мирного населения, то немножко разрядить президента, как в качестве анекдота, президента спрашивает, почему он направляет войска на восток Украины, потому что там находится российская армия, мы с ней воюем. А почему не направляете войска в Крым? Потому что там действительно есть российская армия. Да, вот. Это вот такие вот... Это народная молва, да, то есть это не мы придумываем.
Да, не будем забывать, что погибли еще и пассажиры Боинга, иностранцы. Вот как вы думаете, может быть, поэтому Путин уехал, что он ожидал сегодня вопросов?
Да. Вот. Так я вот, многих визави, вот, там на телепрограммах и где-то я спрашиваю. Угу. У вас повернется что-нибудь в голове, если более-менее станет...
Доказано?
Ну, может, не доказано, поскольку, как говорится, отпираться будут все время, но ясно здравомыслящему человеку, кто сбил Боинг.
Кто? Сепаратисты.
Я имею свою точку зрения. Нет,
все сепаратисты, ясно, да?
Ну, у голландцев вот это прислали.
Моя точка зрения, да. Выгодно. Потому что по всем логическим раскладкам сбили они. Я не говорю, что это умышленно. Это была ошибка. Скорее всего, ошибка. 298.
И давайте наложим на них больше сотни погибших случайно какими-то снайперами расстрелянными на Майдане. Треть еще от этого. И мы молчим про это. Мы не хотим расследовать, кто расстрелял.
Да как не хотим? Это же как раз гиря на ногах киевского
расследования
власти. Что нет, они до сих пор их критикуют за это. Я, например, тоже все время говорю об этом.
Поэтому я сравниваю. Вот расстрел на Майдане и трагедия с Боингом для меня не стоят в одном ряду. И то, и другое произошло сознательно, не случайно. Вопросы, давайте оставим это за рамками дискуссии.
То есть,
кому это выгодно, да? То есть,
кому это выгодно?
И мы видим, какие процессы происходят. Резкое обострение ситуации 22 февраля, резкое обострение ситуации в июле месяце. Да. И то же самое было в Сирии еще 5 лет назад, когда вроде бы российские предложения и Асад с чем-то соглашается, выносится на обсуждение, Россия предлагает за стол переговоров, и вдруг расстрел, резня в деревне, который выкидывает себя прямо накануне, да? То есть, мы должны сидеть за стол переговоров, и накануне происходит
определенные события. Никогда
я
не вовремя
боюсь этого. Я боюсь,
но
этого
ведь
на Украине.
Это станет известно.
Дай бог.
Со временем очень станет хотелось, это известно. Как о Катыни стало известно.
Сегодня же этому...
Конечно, если это...
Авиакомитету пришли выводы голландские. Авиакомитет сегодня выступал, вот это его зампред по программе «Вести», я его видел. Он возмущен, то есть заранее понятно, что там за выводы.
А еще можно я отмечу особенности? Конечно, это не конспирология. На какой машине приехала Ангела Меркель? На «Ситроене». На какой машине приехал президент Порошенко? На BMW. А Владимир Путин приехал на «Мерседесе». Это вот еще некоторые подходы, потому что очень внимательно следят, кто на каких машинах едет. Напомню, что Бавария в 89 году, в сентябре, заключила соглашение о партнерстве с Украиной, потому что Северная Рейн-Вестфалия успела заключить с РСФСР. Mm-hmm. И вот жовто-блакитный флаг, он играет с флагами Баварии, где BMW, у них он, соответственно, голубой и белый.
Ну да, голубой и белый.
Кстати, баварцы тоже немножко такую несут свою долю ответственности. Но еще раз, мы должны, я не знаю, почему российский президент уехал недовольный, мы об этом узнаем. Боинг – это одна из причин, но, по всей видимости, какие-то, наверное, цели не были достигнуты. И... не хотелось бы, чтобы это было...
Сейчас он стоит перед дилеммой. Да. Что делать с выборами вот этими 8, потому что эти проведение этих выборов резко отбросит ситуацию и Россия, и вот эти его, и, как говорится, подопечные, они будут не в лучшем, как говорится, виде, потому что четко ясно, ждем. По украинским законам ждем. Провести. Какие же украинские законы, да, если они допускают сказал, к выборам, да. Две фейковые свои карманные партии. Я помню, когда выборы они уже приводили, у них там был какой-то народный губернатор в Донецке.
Горбенко какой-то.
Не Горбенко. Как-то был. И он тоже, и его не допустили к выборам, и запретили его фейковой партии тоже участие в выборах. Это даже своих. Вот.
Это нарушение, конечно.
Вот. А допустили, да, две партии своих. Да,
вот здесь накануне подсказали, что когда 54%, когда Крым был единственным участником союзного договора, который в соответствии с законом от апреля 90-го года провел референдум по всем этапам, да, то есть это было в соответствии с законом, потом был референдум о том, остаемся мы в Крыму или 54% проголосовавших, было сказано, что голосование шло, референдум был без регистрации, да, то есть, когда любой гражданин Украины мог там проголосовать. Я к тому, что право должно соблюдаться, и мы не должны забывать, где и когда это право нарушалось. И опять же мы ставим вопрос, что реально происходит в этих республиках, насколько граждане Украины, проживающие на этой территории, готовы провести эти выборы. Вот, к сожалению, такой информации нет.
Я тоже, к сожалению, нету. Да. Да. Вот я со многими говорю, вот недавно разговаривал со многими выходцами из Мариуполя. Очень много их здесь. И вы знаете, мне как-то становится немножко грустно. Вы знаете,
почему?
Вот большинство из тех, с кем я разговариваю, они, в общем-то, настроены против киевской власти. Против киевской. Я их начинаю, говорю, а почему так? А почему так? А кто стрелял? А кто-то... А я им говорю, вот когда разбомбили, то есть обстреляли Мариуполь, погибло много людей, это ж точно ОБСЕ сказал, откуда стреляли? Стреляли из районов подконтрольных ДНР. Вот ДНР. Угу. А тут же мне, не слушая того, что я говорю, тут, а вот МВД, когда разбомбили. То есть у них на всякий аргумент есть контраргумент. То есть люди еще там очень большой... У нас вот здесь я был, как-то была у нас программа, и из Мариуполя там вот спрашивал. Вот там милиция появилась, автоматы, я их спрашивал тогда, на какой баланс сил? Не получится ли так, если качнется ситуация в другую сторону, то вот эти все милиционеры в лучшем случае побросают автоматы и разбегутся, а в худшем возьмут автоматы и поддержат вот... Ну, тогда вот этот товарищ сказал, что 50-50, где-то туда и туда примерно одинаково. Вы знаете, вот может быть и так. Ну, а может быть даже, я хочу сказать, что и может и большинство на стороне, так сказать, антиукраинских сил. Ну, пока вот такой, честно говоря, вот я не могу. Роюсь,
к сожалению, ситуация зашла далеко. Да. Погибло столько людей.
Да. А теперь еще, да, еще вот это.
Когда Киев говорит, что это преступники, то, наверное, надо ставить вопрос украинской власти, что, в принципе, речь должна идти о примирении. Речь должна быть о том, что мы признаем вот регионы конфликта, где и та, и другая сторона была неправа. Должны быть наказаны преступники реально. Убивавшие, имеется в виду, мирных жителей, их можно найти. То есть реально, и мы знаем, что и та, и другая сторона таких преступников уже и расстреливала, там и ставила перед судом. И вот здесь где-то
Германия, который Украина
Германия и Франция должна здесь вместе с США, к сожалению, опять США не присутствует, сейчас США внимательно наблюдают, но это именно та сторона, которая пока сейчас не имеет, его голоса не слышно, хотя мы знаем, что незримо они, естественно, присутствуют через свои интересы и так далее. Вот, когда будет консенсус, и надо все-таки понять, что Франция и Германия своими санкциями давлением на высшее политическое руководство, на задействованных лиц, компании и так далее, преследует правовые цели. И мы видим, что США объективно пользуются ситуацией для того, чтобы закрепиться в этом хозяйственно-политическом пространстве Европы, ослабляя Европу, объективно просто ослабляя Европу, ослабляя энергетическое сотрудничество между Европой и Россией, существенно ослабляя возможности российской экономики, перекрыто финансирование, перекрыто технологии и так далее, фактически перекрыто партнерство для модернизации. И вот этот вот геополитический цинизм, где США очень успешные, вот в этом они заслуживают, конечно, похвалы, очень успешно в достижении своих целей.
Но они используют ситуацию, а как ее не использовать?
Да. Мне бы хотелось, чтобы европейцы это увидели, потому что такой цинизм, конечно, для европейцев неприемлем. Есть первые голоса, когда европейцы говорят, каким образом вы, американцы, наказываете те компании, которые якобы нарушают определенные пункты санкционных предписаний, а ваши компании расширяют торговлю с Россией. Как этого может быть? Когда мне немцы говорят, моя немецкая компания не может поставить станок, а мой филиал в США без проблем получает американцев разрешение на поставку этого оборудования. Где якобы американцы, мне это неподтвержденная информация, оказывают давление на руководство немецких компаний с требованием присоединяться к санкциям, поддерживать их и так далее. Кстати, надо отдать должное немецкому бизнесу, ведущие концерны. Это, я не боюсь этого слова, проявляют смелость, не поддаваясь такому давлению как со стороны канцлера, так и со стороны американцев, продолжая сотрудничество с Россией. При этом мы даже не должны забывать, что немецкий бизнес осуждает политику в отношении Крыма, осуждает Донбасс, но при этом бизнес говорит, есть другие средства дипломатические, позволяющие достигать не менее эффективно то, что называют санкционным давлением.
Я хотел бы еще одну новость сказать, что Нормандская четверка решила не продлевать Минские договоренности.
Не продлевать.
Алан сказал, что они должны... Выполнение их должно уложиться во временные рамки. Речь идет
до конца
2015 года. Да.
До конца 2015 года.
То есть осталось 3 месяца.
Здесь Валерий прав. Поэтому,
Может, замороженный статус все-таки самый лучший выход?
Вот будет,
скорее всего,
с выборами, по всей видимости, был
скорее
конфликт.
Скорее всего, так и будет.
И, соответственно, не продление означает то, что ситуация после невыполнения Минских договоренностей, статус-кво мы имеем определенные, предположим, разведенные определенные виды вооружений. Угу. И, по всей видимости, будет следующий этап договоренности. Все задействованные стороны это прекрасно понимают. И здесь я опять ссылаюсь на Валерия, когда Валерий говорит, вот без этого просто Минские договоренности не выполняются. И обманывать себя не надо. Поэтому, возможно,
не надо.
И российский президент
недоволен и уехал.
Уехал, потому что ситуация непростая, да.
Скорее всего, так.
Но тем не менее, он хотел их продлевать. Я так помню, он говорил.
Он хоть поскольку цели не достигнуты, Новороссии нету, этого нету, но он хотел хоть что-то выжать.
Да, да. За 3 месяца уже не получается. Да.
Но, хоть тем не менее, выжать. Я считаю, что переговоры состоялись, не были прерваны.
Это главное.
Результат, который мы на сегодня имели, был мой прогноз, что никаких либо договоренностей не будет достигнуто, а мы останемся статус-кво. Но вот, в принципе, мой прогноз бился. Да. Мы еще будем читать, конечно, документы. Да. Был подтвержден статус-кво, необходимость выполнения Минских договоренностей, противоречия, то есть вот это противоречие конституционного поля и желание непризнанных республик провести выборы, выговоренные в этих республиках сроках без привлечения украинских партий и так далее, о чем вы говорили.
Да. И главное, вот ситуация, когда что-то может вызвать дестабилизацию и опять горячий конфликт, я думаю, она отодвигается. Вот сейчас чем объяснить начало вот этого стрельбы, войны и все прочее, гибели людей? Вроде бы все это отодвигается.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы с нашими гостями обсудили завершившуюся встречу лидеров Нормандской четверки в Париже. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе. наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».